лучше бы мой сын дрочил по три раза.
Артхаус, типа, замаскировался под что-то не такое вот негативное и всех заманивает.
Боже, это же какой-то артхаус. Всем привет! С вами подкаст «Видели в кино» и его ведущие Ника
и Полина.
Сегодня мы впервые обсудим не просто фильм или сериал, а творчество отдельного режиссера Кирилла Серебренникова.
Выход практически каждого его фильма — это событие. Их обсуждают, спорят и критикуют.
Мы постараемся разобраться, почему его творчество вызывает столько вопросов и можно ли выделить его авторский стиль.
Предупреждаем, что, конечно же, проспойлерим вам все, что только можно, но если вы не боитесь спойлеров, то сможете сами решить, смотреть вам такое или нет. Вероника, а можешь ли ты сформулировать свое отношение и вообще представление о российском кино в данный момент?
Мне очень понравилось, как ты в каком-то из наших выпусков сказала, что во время чтения комментариев у тебя получается сформировать свое, ну, что это какой-то маркер. Вот, мне кажется, мое мнение тоже сформировалось на основе услышанных комментариев от многих людей, что русское кино в жопе, как мы знаем, да, это первые слова, которые мы слышим в фильме, изображая жертву. Так вот, я не согласна с этим, как будто бы. Я не понимаю, почему все говорят, что русское кино в жопе. Возможно, если ты тоже так считаешь, ты нам расскажешь. Я считаю, что все равно есть у нас какие-то звездочки, возможно, про которых мы еще не знаем.
Но вообще, да, фильмы, которые мы преимущественно видим в кинотеатрах, это, ну, может быть, если не уровень «Водителя-олигарха», то что-то коммерческое, как будто этому кино интересны вещи, которые не очень интересны зрителю. Но когда я думаю вообще, говорю про российское кино, я думаю в первую очередь, конечно, про артовое и фестивальное кино, потому что это то, где жизнь точно есть, в отличие от мертвых фильмов с экранов кинозалов.
В отличие от мертвых фильмов с Павлом Прилучным.
И это, кстати, правда, это очень интересно, потому что репертуар кинотеатра и репертуар фестиваля формирует очень разное восприятие для очень разных людей в стране. И мне кажется, люди, которые считают российское кино плохим, они же и являются аудиторией кинотеатров, и они же смотрят это кино. А на сценарном воркшопе в Московской школе кино нам говорили, что снимать надо о том, что вы знаете, о том, что вы любите, и это должны быть какие-то истории очень личные и, возможно, камерные. И это то, вообще, по какому принципу действительно вот это вот артовое фестивальное кино и работало. Но это кино не собирает кинозалы, и я не понимаю, почему. То ли потому, что индустрия боится пускать такие фильмы в кинозалы, боясь, опять же, что они ничего не соберут. То ли потому, что это кино, которое действительно люди не хотят видеть. Потому что, возможно, они не хотят сталкиваться с реальностью, переживать какие-то негативные эмоции, плакать, грустить. Потому что этого и так много у нас в жизни, и как будто бы зритель очень часто вот пытается от этого убежать. И когда я говорю про фестивальное кино, я преимущественно, особенно в России, говорю про авторское кино. То есть кино, за которым можно сказать, что стоит во многом один человек. По факту это, конечно, не так, потому что мы знаем, что это работа коллективная. Вообще дискурс о теории авторского кино появился в середине 20 века, когда Франсуа Трюфо, это знаменитый режиссер французской новой волны, в журнале «Cahiers du cinéma» рассуждал о том, вообще какова роль режиссера в фильме и как отделить простых ремесленников, то есть людей, занимающихся такой технической организационной работой на киносъемках, и режиссеров именно авторов. И мне кажется, очень понятно, почему об этом говорил именно Трюфо, потому что французская новая волна, она как будто и была воплощением вот этой вот всей авторскости, когда все, что тебе нужно, это взять в руки камеру и пойти снимать все, что тебе угодно. И это все на тот момент противопоставлялось, конечно же, американскому кинопроизводству, где за фильм всегда отвечал продюсер, потому что все кино было студийным. Больше эта история воплощается в европейском кино, где вот это студийное производство вообще не так закреплено. И, возможно, даже сам зритель не ждет от фильма производства своих соотечественников какой-то вот этой вот коммерческой насыщенности цветами и красками, а ждет, возможно, что-то более простое. И если мы говорим говорим про режиссера как про автора, который снимает фильм за фильмом, то в какой-то момент как будто бы понятно, что мы начнем видеть какие-то авторские черты в его киноискусстве.
При подготовке к этому выпуску наш коллега задал нам вопрос, на который ты тоже, кстати, обратил внимание, типа, как вы относитесь к артхаусу? А я полезла сразу в Google читать, что такое артхаус, потому что я знаю про это только по каким-то своим ощущениям, что это такое. То, что все люди называют какие-то странные, непонятные фильмы артхаусом. Боже, это же какой-то артхаус. Я думаю, а что на самом деле такое артхаус? Мы все предыдущие выпуски говорили про авторское кино, и в моей голове вот эти вот два термина, типа артхаус и авторское кино, оно разделилось. Я укрепилась в том понимании, что артхаус — это просто какая-то непонятная дичь. Авторское кино для меня окрасилось в какую-то положительную сторону, что это кино, которое сделал человек, вложил в него какие-то смыслы глубокие, там, и всё такое. А артхаус для меня остался на том уровне, что это, типа, 20 минут, я снимаю поле, а потом камера крутится. Я полезла в Google смотреть, что на самом деле такое артхаус. Оказалось, что вообще это слово происходит от английского, естественно, дом искусства, и это было про то, что в США просто в 50-е годы сделали вот такие дома искусства, в которых показывали малобюджетные фильмы, которые были сняты без поддержки киностудий. И получается, я такая... Подождите, получается все-таки артхаус и авторское кино — это об одном и том же?
Да, кстати, хотела еще добавить, что такая ситуация сложилась в связи с тем, что кинотеатры принадлежали студиям и могли показывать только фильмы, соответственно, принадлежащие этим студиям в кинотеатрах, и вообще не было возможности иной показывать независимое кино, кроме как собираться с единомышленниками в каких-то местах поменьше.
Как сказала предположительно богатая женщина на квартирнике в фильме «Лето», он тоже модный или просто бедный? Мне хочется иногда тоже такие вопросы задавать. Полина, он тоже модный или просто бедный?
Короче, очень вообще понятно вот это негативное отношение к термину артхаус. Хотя, ну, конечно, оно таким вообще не было изначально. Я, когда делала киноклуб, неоднократно рассказывала об этом людям. Мне все говорили: «О боже, я надеюсь, вы не смотрите там какое-то вот это артхаусное кино, а то я не приду». И, ну, да, исторически так не было, но сейчас этот термин имеет негативную окраску. Когда мы его употребляем, мы как будто бы имеем в виду, что это какое-то вот сложное, странное кино, нам вообще не близкое и настолько непонятное, что понимать его даже не стоит пытаться. Хотя, на самом деле, очень часто это кино оказывается гораздо ближе к зрителю, чем какое-то студийное и коммерческое. Как вот мне кажется, очень заметно на примере российского кино современного.
Когда ты, типа, 26 лет своей жизни думал, что артхаус — это вот этот вот фор... Ну, не фор артхаус, а вот этот вот артхаус.
Абсолютно неудивительно, что вот сформировалось такое впечатление. У меня, наверное, когда я стала понимать, что мне нравится какое-то не такое немножко кино, я начала его... Ну, я его так и называла и так и воспринимала, пока вот, наконец, не разобралась вообще, что мне думать об этом термине.
Мне еще кажется, что вот сейчас очень популярный вот этот термин «авторское кино», это как будто бы на артхаус надели маску, которую пока что никто не знает, и все таки что-то интересненькое, я буду смотреть авторское кино.
Ну да, просто потому что у термина такая репутация, и просто чтобы избежать того, чтобы сложилось какое-то неправильное впечатление о фильме, конечно, этот термин избегают. А так мне не кажется, что это какая-то прям подмена понятий, мне кажется просто скорее, что один термин себя изжил, а второй, более на самом деле точный и на данный момент понятный, он сейчас употребляется. Ты просто так говоришь, как будто бы артхаус типа замаскировался под что-то не такое вот негативное, и всех заманивает, и все тоже его смотрят, а потом думают: господи, типа, куда я попал, я вообще на это не рассчитывал. Возвращаясь к теории авторского кино, все еще подобные режиссеры фестивальные, они не очень известны вообще в России. И, наверное, одно из немногих исключений представляет собой Кирилл Серебренников, который известен не только в России, но уже и во всем мире, и в первую очередь как театральный режиссер, а не кинематографический.
давайте кратко пробежимся по биографии Кирилла Серебренникова. Родился он в Ростове-на-Дону. Там отучился в Ростовском университете на факультете физики. В это же время играл в студенческом театре «Миниатюр». И через некоторое время организовал собственную студию с названием «69», в которой как раз начал пробовать себя в качестве режиссера-постановщика. В 2006 году вел передачу на ТВ-3 про кино, а в 2017 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и он был помещен под домашний арест, а в 2022 году покинул Россию.
Ну, такая вот биография у человека.
Вы сейчас скажете, что я упустила маленькую вещь, например, что он снимал фильмы, но про это вам расскажет Полина.
И что он ставил еще постановки в театре и был художественным руководителем Гоголь-центра, одного из самых основных таких современных театров в 10-х годах в России. Вообще, меня очень удивил тот факт, что он вообще-то по образованию физик, как сам он говорит, ему очень хотелось всегда что-то изобретать, и вот это изобретательство, мне кажется, очень сильно видно и в его фильмах, и в театре, потому что, по мнению очень многих людей, связанных с театром, Серебренников именно тот человек, который вообще его видоизменял, чуть ли не в одиночку.
Мы как физики жмем ему руку.
Одной из самых заметных вех его карьеры было, конечно, художественное руководство Гоголь-центром. Вообще, Гоголь-центр появился благодаря ему, и мне было очень вообще грустно узнать, что, оказывается, все то время, что я жила в Москве, в Гоголь-центре был и дискуссионный клуб, и киноклуб с фильмами, которых не было в российском прокате.
Он сам говорил, что ему нравилось, когда после спектакля люди даже не хлопают, они уходят подавленные, в шоке, просто с какими-то каменными лицами, потому что он заставил их о чем-то задуматься. То есть ему даже не нужны были вот эти аплодисменты. Нужно было попасть куда-то в какое-то сердечко.
Да-да-да, мне тоже так кажется, потому что вот про что бы он ни снимал, если говорить про фильмы, то есть будь ли это какие-то культовые фигуры, как в «Лете», или такие хтонические полуреальные персонажи, как Петров в «Гриппе», его истории все равно работают на уровне очень узнаваемых и близких сцен и паттернов. То есть он снимает про то, что он знает, и про то, что знает на самом деле огромное количество людей в России, но почему-то избегает этого. И вот это вот А вот этот принцип «снимай про что знаешь», он в фильмах вырождается там в «Электричке» с коричневыми сиденьями деревянными, в «Ковры на стенах». В каком-то из интервью он говорил про в Петрова гриппе.
Про елку и деда.
И укутанность малыша, да-да-да. То есть это какие-то вещи очень близкие на уровне чувств, и вообще он весь про чувства, мне кажется, он весь про то, как средствами техническими передать какие-то очень чувственные вещи, очень, возможно, тоскливые. Я просто всегда, вот, когда я смотрю его фильмы, я всегда плачу, и вообще я смотрела интервью, и тоже мне чуть ли не на каждом интервью, на каждом фильме о театральном деле мне хотелось рыдать, потому что... И не потому что мне как-то очень грустно от этого, а потому что оно вот что-то очень сильно трогает, очень сильно задевает во мне.
Про неосязаемые элементы, может быть, это и про атмосферу, которую он создает, как он рассказывал про мух, то, что для передачи вообще той атмосферы они специально на площадке разводили мух, приносили туда гнилое мясо, чтобы они плодились прям в комнате, чтобы они летали, и они иногда переснимали сцены, потому что он был недоволен тем, что там летало мало мух, и для него это супер важно, он как бы считает, что для него это супер важно. Кстати, мне очень понравился фильм «Лето». Я просто влюбилась в сцену в трамвае с песней «Пассажир». Вот в эти вот эффекты нарисованные. Цой, космонавт на трамвае. Залезает, его останавливает. Вообще просто шикарно.
Мне кажется, да, «Лето» — один, наверное, из самых зрительских его фильмов, при том, что он работает с темой очень опасной. Мне кажется, есть две такие опасные вещи в кино, за которые... Как правило, режиссеры берут с осторожностью это экранизации и байопики. И все это всегда связано с ожиданием зрителя, потому что экранизация романа, ну, мы прочитали роман, мы составили им какое-то свое мнение, и очень редко мы вообще позволяем режиссеру делать здесь что-то свое. Точно так же с байопиками. Цой — это вообще такая очень глобальная фигура для россиянина. Ну, то есть люди как бы жили, да, с его песнями, они росли на его песнях, кто-то вот является представителем того же самого времени. Очень тяжело, мне кажется, попасть тоже вот в ожидание этих людей. Но мне кажется, у фильма «Лед» достаточно хорошая судьба, он вообще выложен на YouTube, как оказалось. Я очень этому удивилась. И в комментариях там люди очень, очень всем нравится все. Все говорят вообще, вот я на Цою рос, а мне понравилось, а я не рос, и я тоже вообще в восторге. И даже вот этот вот любовный, вот этот любовный треугольник, который, казалось бы, он с одной стороны простой, с другой стороны то, как ведут себя там герои, вообще не накладывается на то, как мы привыкли об этом думать, он, как ни странно, оказывается здесь уместен.
Ну, вот в отличие от Ютуба, на Кинопоиске более дотошные зрители, видимо, были. Я читала там рецензии, и там просто полотна отрицательных отзывов, где ярые фанаты Цоя и ярые фанаты того времени говорят про какое-то несовпадение с таких мелочах, как фигурка над столом в квартире у Майка, то, что на самом деле он их собирал из пластика, и это было его хобби, а там висит какая-то металлическая игрушка. Кирилл, ты что вообще? Зачем ты снимаешь о том, что ты не знаешь, и о том, где ты не был? Я все это, конечно, читала с какими-то странными эмоциями, потому что я так не считаю. Я считаю, что там атмосфера, это все было передано очень круто.
Финальная сцена в этом фильме, где Цой поет со сцены песню «Дерево», меня просто вынесло, если честно. Я рыдала очень
тоже
долго, я не могла остановиться. Она сама по себе достаточно сильная, но дело в том, что когда закрывался Гоголь-центр, они проводили последний концерт. И на этом концерте один из актеров Гоголь-центра пел со сцены эту песню. И понимая, что вот герои фильма «Лето» — это полтруппы Гоголь-центра, они все сидят в зале, и тут точно такая же ситуация спустя сколько-то лет происходит в реальности, и проводя параллели про то, что это все про завершение какой-то эпохи на самом деле, что это все кончается, от этого просто невыразимо грустно.
Я очень плакала.
Нет, это, кстати, очень интересно, а можешь вот описать, почему хочется плакать? Потому что для меня вообще непонятно. То есть...
Потому что мне кажется, что трагедия — это и есть как бы вся их жизнь. То, что вот они проживают каждый день, и у них там есть и радости, и какие-то хорошие события. Но когда ты на это все смотришь как-то вот ретроспективно, это все одна сплошная трагедия, потому что у меня просто полились слезы жесточайшим градом на фразе «Я думаю, что это мой сын». Там стоит на Наташа, и я понимаю, что Майк в этот момент уходит курить, Наташа стоит и смотрит с наполненными слезами глазами на сцену, и я просто понимаю, что, ну, как бы, вот это и есть главная трагедия, что это не одно событие, а что это вот, это их вся жизнь вот такая случилась. Это не какие-то отлетевшие истории, которые там с нами не происходят, они очень приземленные, это то, что мы как бы видим в реальной жизни, и мы на себя это можем очень легко переложить.
Но для меня, наверное, тут важен действительно текст самой песни, потому что это песня про то, что ты делаешь свое дело, несмотря на то, что ты понимаешь всю, возможно, бессмысленность этого дела.
Да.
Связанную с тем, что оно долго не проживет и, возможно, не даст каких-то плодов, но ты все... Ой, все, я рыдаю. Мы добрались до этого момента.
Мы, кстати, вообще ничего не сказали про сюжет этого фильма, если его никто не смотрел.
Это не важно.
Это не важно, да.
Да мне кажется, тут правда это не очень важно, потому что это как бы вырезка героев и времени, как Майк Науменко, лидер зоопарка, знакомится с молодым Виктором Цоем. Расскажи про фильмы, которые ты посмотрела. «Изображая жертву» я смотрела совсем недавно, а «Ученика» я вообще смотрела очень давно, мне кажется, в 10-х годах, возможно, я еще была в школе, и мне кажется, что... Вот просто вспоминая, как фильм выглядит и как он построен, мне кажется, что он мне вообще не мог быть доступен в то время.
Я как раз расскажу в том порядке, в котором я смотрела. Сначала это было «Лето», потом это было «Изображая жертву», потому что он был самый старый, 2006 года. Это фильм про молодого парня Валю, который работает, изображая жертву, в общем-то, как и в названии нам говорится, на наследственных экспериментах. При этом он такой очень драматичный персонаж, которому приходит во сне его покойный отец, и он не может как бы справиться с этой потерей, он не согласен жить дальше, он мучает сам себя и всех его окружающих людей, не давая нормально жить ни своей матери, ни своей девушке. Но при этом это достаточно комедийный фильм, потому что во время этих следственных экспериментов есть Анна Михалкова, которая все время разговаривает по телефону, обсуждая какие-то свои будничные проблемы. Они пришли там расследовать смерть в бассейне, она звонит парню, говорит, о, кстати, есть варик, сходить в бассейн. И мне понравилось, как он снят, то, что мы видим постоянно сцены, как будто вот сняты как раз-таки на эту камеру, но мне пока трудно сформулировать свое отношение к этому фильму, я думаю, мы сейчас его обсудим. «Ученик» — это фильм про школьника, который становится одержим религией, все его реплики — это слова из Библии, он отрицает свою учительницу-биологичку, потому что все это противоестественно. И вот эта его праведность, она доходит до какого-то абсурда. Это ситуация, когда ты вместо веры в Бога ставишь себя на место Бога и начинаешь творить страшные вещи. Под прикрытием своей праведности ты совершаешь самые страшные грехи. Я понимаю, что он в этом фильме все стебет. То есть у нас ученик, который читает молитвы просто ежеминутно. В то время есть учительница по биологии, которая за наук, он хейтит ее еще хейтит директриса, потому что она какие-то очень современные методы избирает, хотя вроде делает все нормально, и все вот это вот, какое-то сплошное месиво, мать, которая орёт батюшке, лучше бы мой сын дрочил по 3 раза, чем надо мной издевался этими молитвами. Интересная вещь, мне кажется, это можно было бы обсуждать вообще целый выпуск, но, возможно, пришлось бы вырезать все.
Но мне кажется, что вот, в принципе, учитывая, что Библия — это книга, которая сходится все так или иначе, потому что там уже были все сюжеты, ну, очень, практически любое, мне кажется, произведение какого-то искусства можно привести к тому, что вот это вот было в Библии, или вот это вот отсылает нас к какому-то библейскому сюжету. А тут, ну, нет цели как-то эксплицитно, наверное, отсылаться к каким-то библейским сюжетам. Тут это вынесено именно в сюжет. И тут скорее, ну, для меня это, я очень давно смотрела фильм, но вот сейчас по описанию для меня это звучит как история про то, как православное какое-то, ну, у нас, конечно, светское общество, но как люди, верующие православные, на самом деле не готовы сталкиваться с какими-то прямолинейными трактовками и не готовы принимать человека, который вот... это про какой-то абсурд прямолинейных трактовок Библии и про несогласие, которое это все вызывает. Не знаю.
Но, честно, вот нет желания это как-то обсуждать, потому что у всех на это очень разные мнения. Мы не хотим задеть ничьи чувства, в том числе чувства верующих и неверующих, но с точки зрения какой-то социальной, наверное, взаимодействия вот этих вот людей с разными взглядами, фильм посмотреть стоит. Но он такой, не артхаусный.
Он тебя прямо лбом действительно сталкивает с смыслами, и, ну, очень тяжело от них как-то открещиваться и не включаться в осмысление, не знаю, всего этого.
Да, а про «Петровых гриппе» могу сказать то, что я их включила в этот же день после просмотра фильма «Ученик», и, возможно, это была роковая ошибка, потому что мне «Ученик» уже все мозги взбаламутил. И «Петров в гриппе», ну, я просто не смогла. Полчаса, и я такая, ну, все. Не знаю. Полина, расскажи, насколько я знаю, тебе нравится этот фильм. Вот о чем он для тебя, почему он тебе нравится?
Да, я очень люблю «Петрова в гриппе». Я смотрела, наверное, фильм 3 раза точно. Когда я посмотрела фильм первый раз, я ничего не поняла, но мне очень понравилось, и поэтому я прочитала книгу. Я снова ничего не поняла, посмотрела фильм еще раз, и как будто бы меня это просто стало устраивать. То есть вот это вот отсутствие возможности как-то полностью выстроить какую-то теорию, которая объяснит абсолютно весь фильм, я просто приняла как данность. Ну то есть, да, вот так тоже можно. Причем мне кажется, что вот это был прямо один из первых фильмов, который я смотрела осознанно как фильм Кирилла Серебрянского, и для меня были очень сложными вот эти вот переходы во времени и пространстве, когда у тебя персонаж идет из одной комнаты в другую, а попадает на самом деле, а проходит вообще на самом деле кучу времени, и он оказывается вообще в другом пространстве совершенно. Вот. И мне как-то это вообще все очень не давалось, но меня это так все заворожило, и, наверное, опять сработали какие-то базовые, я не знаю, чувства, какая-то базовая русскость вот в этом во всем, в этих коврах на стенах, елках. И самым таким трогательным моментом в этом фильме для меня были сцены глазами маленького Петрова. Вот это просто... Вот ради этих сцен я готова фильм пересматривать бесконечно, потому что нет ничего для меня настолько же, наверное, близкого и понятного, теплого. Вот про какое-то вот это детство. Кстати, одна из трактовок фильма. Есть какой-то условный рай — это детство. Есть какой-то условный ад — и это все, что происходит с Петровым, когда он вырастает. И за счет того, что у Петрова уже во взрослом возрасте у самого есть сын, получается, что это такой вот бесконечный круговорот, вот этого всего. Какая-то в этом есть, не знаю, вот эта витальность. И, кстати, еще одна из трактовок фильма — это то, что все, что вот... все, что происходит, это такой комикс, который, собственно, рисует этот Петров, а читает его сын. Для меня это, правда, очень сложная такая, сложно сочиненная конструкция, которую в то же время можно смотреть как какое-то просто беспардонное хулиганство, когда человек захотел свалить вот это вот все в кучу, свалил, и, ну, никто ему, собственно, не помешал. И при этом он сделал это любя, и это, опять же, мне кажется, какая-то вещь, которая связывается с его фильмом, что он снимает их с большой любовью. Ну вот я говорю, для меня на этом фильм работает, на вот этой любви, на общагах, на каких-то странных, немножко, может быть, неловких взаимодействиях людей между собой, которые любят друг друга, которые стремятся к этой любви, но при этом что-то им не дает находиться вместе. Это не какая-то драма про то, что, да боже, будьте вы уже вместе, а это про то, что люди сложные. Если у российской культуры есть какой-то код, то фильм — это вот как будто бы визуализация этого кода. Как ты вообще думаешь? Мы говорили много про авторский стиль в начале, и вообще есть ли у Серебренникова его авторский стиль, и можем ли мы его выделить? Может быть, какие-то вещи ты заметила, что повторяются из фильма в фильм?
Я выделила для себя несколько таких пунктов. Только что обсуждали, это вот эта русская, российская хтонь. Это второе — голое мужское тело. И третье — это какие-то проповеди криком или ором. Во всех вот этих фильмах, которых я посмотрела, я не знаю, вот эти вот мысли, которые он хотел передать, их всегда кричат какие-то герои. Их все слушают, а они орут.
Ну, на самом деле, мне не кажется, что мысли именно кричатся, мне кажется, что вот какие-то вещи, действительно вшитые в фильм, они скорее не проговариваются, потому что громко у него разговаривают вообще супер разные герои, в том числе и те, с которыми, я уверена, он не согласен во многом. Возможно, в этом прослеживается именно театральность, и как и в игре актеров, так и в том, как многие сцены поставлены вот в этой вот сложной технической какой-то истории постановки.
А про голое тело мы узнаем от самого Серебренникова, что это как бы один из элементов театра, и вообще для него идеальный театр — это голый человек на пустой сцене, потому что это про хрупкость, про уязвимость, про открытость, про беззащитность. И это ни в коем случае не про сексуальность. Он также приводил в пример то, что в театре, когда выступают голые актеры, у тебя через там 1-2 минуты пропадает вообще восприятие. Это именно как голого человеческого тела в плане вот сексуальности. Ты просто на это смотришь как на театр, как на актеров.
Ну, я бы, наверное, еще к стилистическим особенностям добавила... Ты, скорее всего, имела в виду это под хтонью, но я бы скорее назвала это просто сюрреализмом, потому что вот очень, да... И такая тонкая грань во многих его фильмах между реальностью и вымыслом, хотя это все очевидно вымысел, но я скорее про какие-то фантастические вещи говорю.
В фильме «Лето», когда Майк говорит, что нужно поскорее записать альбом Цоя, его собеседник спрашивает, а что может произойти? И Майк говорит, да что угодно. Армия, семья, дети, алкоголизм, отсутствие интереса к жизни. Что может произойти с человеком у нас в стране? Мне кажется, эту фразу тоже можно отнести в какую-то рубрику «Стиль Серебренникова». Много фильмов про это. Что может произойти с человеком у нас в стране? С вами был подкаст «Видели в кино» и его ведущие Ника
и Полина.
В этом выпуске мы обсудили авторскую теорию кино, состояние российского кинематографа и фильмографию Кирилла Серебренникова.
Мы постарались разобраться, что нас удивляет и поражает в его фильмах, а также немного их покритиковали.
Надеемся, что вы подчеркнули что-то для себя и пополнили свои watch-листы.
До встречи в новых эпизодах!